Глава 12. Море. Маме неожиданно дали горящую путевку в печеночный санаторий. Путевка была непростая, профсоюзная. Это означало, что 70% стоимости платит завод. На оставшиеся 30% лично директор выписала маме безвозмездную финпомощь и лично же благословила.
«Ильинична, ты на море была?»
«Нет, конечно».
«Мы награждаем тебя бесплатной путевкой в санатории в Морское. Это Крым. Печень подлечишь, в море покупаешься».
«Маргарита Иосифовна, у меня же почки».
«Так, я не поняла. Ты хоть знаешь, какой человек от нее отказался? Слушайся, море, у тебя шо, нет печени? Так мы живенько другого отправим».
«Нет-нет, извините, спасибо большое. А можно я за свои деньги Гарика с собой возьму?» Директриса меня любила. Во-первых, я не был поймальчиком, и она чувствовала родственную душу. А во-вторых, я в свои 13 лет очень быстро считал на арифмометре, за что был назван будущим нашей заводской бухгалтерии. Если бы тогда проводился чемпионат мира по скоростному счету на арифмометре в категории «мальчики до 13 лет», золото было бы нашим.
«Я похлопочу, может, выбью курсовку».
Курсовка отличалась от путевки отсутствием жилья. То есть питание и лечение оплачены, а живи где хочешь. Сутки в поезде, и мы на море. Сначала формальности. Заселение, осмотр врача, в том числе меня, назначение. Лечений было два. Одно, душ Шарко, было очень действенным, и его прописывали всем. Вторым была диета. Тут врач был царь и бог, един в двух лицах. Все хотели общий стол, так как он вкуснее. Назывался он диета номер 9.
«Доктор, можно хоть сыну 9-ю?»
«Ладно, а вам 6-ю. Сами сказали, что у вас почки». После всех формальностей отправили сыскать мне жилье. Частные одноэтажные домики ничем не отличались друг от друга. Белые мазанки, на стенах ковры, металлические кровати с навинчивающимися шишечками на спинку. Одну такую я в 3-летнем возрасте открутил и съел. Потом всем подъездом, как читатели уже знают, слушали, пока я сидел в туалете, ждали, когда стукнет. Просили дорого. 50 рублей за койко-место в сутки. Помноженные на стандартную продолжительность путевки в 24 дня, эти деньги составляли половину нашего бюджета на отпуск. Но не ночевать же на улице. Был бы я девочкой, мог бы потихонечку жить у мамы в ее 4-местной палате. А так меня поселили в дом с 2 кроватями, вторая пока была не занята. Условия царские, только ночью одному страшновато было. Дело в том, что в свои 13 я никогда не спал без взрослых в доме. Даже в пионерлагере никогда не был. Это закончилось тем, что ночи напролет я читал. Одна книга проглатывала за одну ночь. В ход пошло все. Библиотека приключений истощилась на 3-й день. Кто-то дал отпечатанного на ротопринте булгаковского «Мастера». Он продвигался со страшным скрипом, что абсолютно неудивительно.
Следующая наша встреча с Булгаковым произошла в мои 30 лет, после чего мы уже не расставались.
Мама не понимала, что происходит. «Горюня, зачем тебе каждый день новая книга? Ты же их все равно не успеваешь читать».
«Неинтересно, ма. И почему ты на море спишь? Познакомился бы с кем-нибудь».
Днем я спал, ел и принимал душ Шарко. иногда купался в море. Без удовольствия. Море мне не понравилось сразу и на всю жизнь. Соленая вода, постоянно попадавшая в рот, волны, разве это может сравниться с купанием в Днепре, который можно переплыть и броситься без сил на горячий песок? А тут камни. Но были и плюсы. Горячая кукуруза и персики. Огромные, сочные, белые персики. 4 штуки на кило. Сорт «Белый лебедь». В момент покупки я их даже жалел. Казалось, что плоть вот-вот разорвет шкурку. Мысли заносили меня еще дальше. Если они такие несчастные и все хотят их съесть, может, они евреи среди растений? Интересно, тогда курица — еврей среди животных? Но стоило коснуться этого красавца губами, и сок фонтаном бил в рот, оставалась одна мысль — не проронить ни капли. Съедать нужно было очень быстро, иначе потери неминуемы. После этого еще 10 минут на облизывание сладких рук. И так 2 раза в день. Одно из самых вкусных воспоминаний в моей жизни. А мама персики не любила. Да и нельзя ей было их есть. Почки. Это сейчас я понимаю, что мамина болезнь заключалась в цене на это чудо. 1 рубль килограмм. Это за время отдыха. Только на персики для меня ушло 12 рублей. По 1 днем и вечером после еды. Мама просто не имела права их любить. Очередной книгой, одолженной у соседки по палате, оказались Ильфа-Петровские 12 стульев. Это была последняя книга, попавшаяся мне в руки на море. С первых же страниц стало очевидно, что это любовь. Именно так. Не мимолетная страсть, не увлечение. Я не отпускал ее, она, в свою очередь, не отпускала меня.
И по сей день у меня в машине живут 12 стульев с золотым теленком. Как домкрат или запасное колесо. Хотя нет, в домкрате я не уверен.
Первое прочтение беглое, потом пару раз помедленнее. Далее я перешел к единственно возможному формату, применимому к данной книге. Начиная с любого места, не спеша, смакуя каждое слово. 15 минут чтения, 15 обдумывания. С перерывами на персик и душ Шарко. А через неделю ко мне подселили соседа. Огроменный шахтер, 30 лет, кулак размером с мою голову и добрейшие глаза. «Как тебя величать, мужик?»
«Гарик».
«Странное имя».
«А я Коля. Дружим?»
«Конечно, Коля. Чё читаешь?»
12 стульев».
«Молодца. А лет-то тебе сколько?» «Мне показалось, что мужику не может быть 13. 15?
Мелковат. Поди жрешь слабо, или порода такая.
Надо питаться. Тебе через 3 года в забой пора.
Чё любишь?
Персики. Они здесь очень вкусные.
Ну давай, до вечера. Будут тебе персики.
День прошел как обычно. В 9:30 вечера у мамы в санатории начиналась подготовка к отбою. К 10 я вернулся к месту своего ночлега. А там меня ждали.
«Ты где шатаешься, бродяга? Мы ж договаривались, я уже 2 часа тебя жду».
И показал рукой на стол. А на столе стояла сковородка жареной домашней колбасы с картохой. Огромные розовые крымские помидоры и синий ялтинский лук, соленые огурцы, буханка хлеба и бутылка пшеничной водки одной из самых дорогих. Плюс незнакомая мне бутылка вина. Я мгновенно прикинул стоимость стола и понял, что следующие 2 недели гуляем.
Все остыло, я же не могу есть один. Ты что пьешь? Водку рано, годами не вышел. Взял тебе бутылку тырного. Винам сказали, что на 15 лет в самый раз будет.
Весь мой алкогольный опыт заключался в 50 граммах яблочной наливки дома по праздникам.
Коля, я не пью.
Пьешь? Ты просто еще не знаешь. Да, там на кухне твои персики. На кухне стоял деревянный ящик с персиками. Ящик. Выложенные в один слой, они так и пялились на меня. Первым делом сосчитал. 3 ряда по 5 штук, итого 15. По 2 в день не доживут, испортятся.
Ты где? Тащи их сюда, бегом!
Коля, а зачем столько? Можно ж каждый день свежие покупать.
Ну, так завтра и купим. Держи.
И Коля протянул мне граненый стакан вина, наполненный до краев.
Давай, за знакомство, до дна.
Я, кажется, забыл сказать, что рядом с персиками стоял ящик водки. Ладно, до дна так до дна. Вкусно. Домашняя колбаса, неровная краюха еще теплого черного хлеба, лук, небрежно разломленный Колиными руками пополам, помидоры, вино, персики. Да. Это вам не диета номер 9. 2 часа, и стол подчищен. 2 водочки, бутылочка вина, колбаса и все остальное перекочевали в наши желудки. К тому времени я уже прочел 3 мушкетеров Дюма и помнил, как они трапезничали. Причем, если ребятам нравился Д'Артаньян, то моим кумиром был Портос. Не за силу богатырскую, он умел кушать вкуснее всех. В общем, я на время перевоплотился и за бутылочкой анжуйского вынашивал планы мести кардиналу Ришелье.
Помните, как гвардеец кардинала дал Портосу бутылкой по голове? А ему хоть бы хны. Так вот. В бутылке было анжуйское, любимое вино мушкетеров. Вообще не било в голову.
Но в самый ответственный момент, когда Коля мирно спал на столе, миледи хотела всех нас убить, а Портос с расстегнутыми штанами подле лежавшей графини фехтовал с гвардейцами, Гарика позвали. Громко и срочно. Вызывала Тырного в туалет. Так сильно меня не рвало больше никогда. Проснулся даже Коля. Было ощущение, что выворачивает наизнанку. Мне было стыдно за Портоса. Между приступами успел сообщить Коле, что мне 13. Коля посокрушался. Та-то он смотрит, что для 15 я совсем мелковат. Если б знал, никакого вина я бы не увидел. Только пиво. Утром мама долго пытала, что стряслось. Пришлось рассказать ей в подробностях вчерашнюю ночь. Естественно, за исключением эпизода с вином. Мама ойкала, причитала, что с моим желудком только жареную колбасу жрать, и вызвала на беседу Колю. Мой новый друг был готов получить по заслугам и был приятно удивлен, когда мама о спиртном даже не обмолвилась. Вечером он посвятил меня в мужики, признавшись, что пошел бы со мной в забой и показал, где лежат деньги. «Бери сколько надо. Персики, шмерсики, что захочешь, только без бухла». Остаток отпуска прошел волшебно. Я перестал питаться в санатории, ел от пуза все. Ночью читал, Коле после двух водочек свет не мешал абсолютно. Он даже пару раз сходил на море. Нашел единомышленников. Пили у нас. Меня тоже сажали за стол. В беседе участвовал на равных. Только не наливали. В 12 все выгонялись, пацану надо спать. Этим пацаном был сам Коля. Результат поездки. Минус море и алкоголь, плюс персики и 12 стульев, которые я не вернул. Сказал, что потерял. Взамен принес хозяйке бутылку вина и тортик от Коли.
Вообще-то, маминого папу, моего дедушку, звали Эля. Мама, соответственно, Мария Элевна. Называться своим именем было так же не камильфо, как и иметь в паспорте настоящую дату рождения. Так бабушка из Мейровны стала Мироновной, папа из Давида Димкой. Да что там далеко ходить? Я по паспорту Гриша, а с рождения Гарик. Хотя все мы Ильичи.